«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. История таллинского бронзового солдата уже давно не сходит со страниц российской периодики. Со страниц эстонской, впрочем, тоже. Нового в ней, пожалуй, за последние недели немного, но оно существенно. Во-первых, многие влиятельные противники сноса или переноса памятника и покоящихся под ним останков советских воинов осознали и даже говорят об этом вслух, что, я цитирую, «теперь уже поздно отыгрывать ситуацию назад». В данном случае я цитирую одного из эстонских политиков, председателя Конституционной партии Эстонии Андрея Заренкова, противника переноса. Но примерно ту же мысль «эстонских планов уже не отменить» высказал недавно в Страсбурге и председатель Комитета Российской Госдумы по международным делам Константин Косачев. Во-вторых, планируемые манипуляции с памятником и останками в Таллине теперь пытаются засекретить. Так постановила правительственная комиссия Эстонии. Пресса сообщает, что в ее заседании, где решалась судьба памятника и захоронения на Тынисмяге, участвовали помимо премьера Андруса Ансипа еще 5 министров – главы МВД, Министерства обороны, МИДа, Минюста и Минфина. Но на вопросы о принятом там решении пресс-служба эстонского правительства сообщила, что обсуждавшаяся тема является государственной тайной и никаких комментариев не последует. Однако глава военного ведомства Яак Авиксо кратко сообщил позднее, что перезахоронение будет проведено в соответствии с принятым недавно законом о защите воинских захоронений, но о сроках и месте говорить отказался. Вот что сообщает из Таллина Ильдар Низаметдинов.
9 мая на площадке, предстоящем в центре Таллина бронзовым солдатам, планируется провести мероприятие под условным названием «День разъяснения истории Эстонии». Скандально прославившийся угрозами взорвать памятник, Юрий Лим на этот раз обещает установить перед монументом стенды с материалами о советской оккупации Эстонии. Маловероятно, что люди, которые понесут в этот день к памятнику цветы, будут готовы к такому уроку истории. Могут повториться события прошлого года, когда у памятника произошла стычка между людьми, по-разному оценивающими роль советской армии в истории Эстонии. Но не исключено, что 9 мая к монументу вообще уже невозможно будет подойти, потому что он будет обнесен забором. Хотя призывы демонтировать установленный в 1947 году памятник раздавались за последние 15 лет неоднократно, власти на них не реагировали. Но после прошлогоднего конфликта ряды противников бронзового солдата пополнил премьер-министр Эстонии Андрус Ансип. По его инициативе был принят закон о защите воинских захоронений. По этому закону останки похороненных в центре Таллина 13 советских офицеров могут быть перенесены на военное кладбище. Там же, по замыслу правительства, окажется и бронзовый солдат. Министр обороны, в ведении которого находятся воинские захоронения, заявил, что работы начнутся уже в апреле.
Неожиданно и занятно, что таллинская история нашла в России свое карликовое карикатурное отражение, в свою очередь уже получившее резонанс в Эстонии. В Химках по решению местной администрации была тайно вскрыта могила летчиков, героев Советского Союза, сбитых под Москвой во время Второй мировой. Останки павших воинов были, как сообщалось, временно перемещены в морг. К 9 мая их обещали торжественно перезахоронить на Новолужинском кладбище в Химках. Тревогу по поводу этой акции подняли коммунисты. 18 апреля в сети появилось сообщение. Администрация московских Химок пошла по эстонскому пути, раскопав могилы героев Советского Союза. Химкинское начальство, обозвав коммунистов провокаторами, в ответ опубликовало свое заявление.
Постановлением главы городского округа Химки от 8 ноября 2006 года номер 1667 о переносе памятника и перезахоронении участников Великой Отечественной войны, расположенного возле НПО имени Лавочкина, было принято решение о переносе захоронения воинов, погибших в годы войны. Оно было вызвано предстоящей реконструкцией Ленинградского шоссе шоссе и постоянным осквернением захоронения женщинами легкого поведения отходами своей жизнедеятельности.
Это легкомысленное по своей форме заявление немедля получило отклики возбужденной им общественности. И отнюдь не все из них, ввиду эмоционального использования бранной лексики, можно воспроизводить в эфире. Что-то немедля уничтожается модератором, но всего не удалить. Вот, к примеру.
Насчет использования обелиска не по назначению постыдились бы. Озабоченность условиями труда проституток не в данном случае надо проявлять.
Сообщение химкинской администрации о том, что предстоящее перезахоронение героев было согласовано с их родственниками, оказалось немедля подвергнуто сомнению.
Что же администрация так позорится? Пресс-секретарь губернатора Московской области Барковский сообщает, что родственники погибших уведомлены, согласны и счастливы. А представитель Химкинского района Даниловский говорит, что родственникам были разосланы уведомления, но никто не ответил. Согласовали бы, как врать будете, а то неловко получается.
Естественно, немедля откликнулись и товарищи по несчастью и Сталина.
19 апреля 2007 года. Мария, Эстония. Эта новость уже напечатана во всех эстонских СМИ. Наш главный градокопатель, премьер Ансип, с удовольствием комментирует, аж смакует события в России и особенно проблемы с доступными женщинами. Ему эта чепуха очень по вкусу. Есть о чем рассказать на Западе и в Америке. Ваша химская администрация обесчестила Россию перед всем миром. Мы, защитники бронзового солдата в Таллине, не можем литературными словами передать, в каком сейчас находимся. Целый год работы и сил пошел на свалку. Эстонцы теперь покажут всем, как они цивилизованно и красиво восхваляют фашизм. У нас есть серьезное подозрение, что эта провокация кем-то была проплачена на руку эстонцам. Ваш главный администратор Химок должен быть сурово наказан, а солдаты должны быть преданы земле в том же месте с почестями.
Насчет того, кто проплатил химкинское перезахоронение, в российской печати есть и другие версии. По одной из них, изложенной в газете «Ру», место расчищают под строительство магазинов. А на сайте КПРФ появился диагноз. Перед нами не случайный закидон местной администрации, где, как это часто бывает, что-то недодумали, что-то недоучли. Нет, перед нами группа вполне последовательных слабоумных, в силу врученных им властных полномочий весьма опасных. Конец цитаты. Дело дошло до того, что по поводу Химок вынужден был высказаться посол России в Эстонии Николай Успенский. «Я не могу сказать, что полностью одобряю действия властей в Химках», — сказал российский посол. Ну а дальше, как часто бывает в таких случаях, непродуманная цитата. «Городу нужно пространство для роста. Им нужны расположенные там места для бизнеса, где могли бы действовать, например, и эстонские предприниматели». Конец цитаты. Поскольку все в Эстонии прекрасно помнят недавние призывы российского вице-премьера Иванова к бойкоту эстонских товаров, эта фраза российского посла лишь вызывает усмешку да сомнения в его компетентности. При некоторой зеркальности и карикатурном сходстве двух этих таллинской и химкинской историй и раскопки под памятником, и планы торжественного перезахоронения, и планы переноса самого памятника, их отличия все же существеннее. И дело тут не в отдельных деталях, например, в позиции городских властей. В отличие от Химок, где администрация сама инициировала раскапывание могил и перетаскивание гробов, в Таллине городские власти долгое время противились переносу памятника и захоронения, обосновывая это тем, что раскопки, перетаскивание гробов и монумента могут иметь негативные последствия как для города, так и государства в целом, и даже привести к международному конфликту. Они даже в суд подавали. Но суд в конце концов решил, что по закону о защите воинских захоронений Министерство обороны в данном случае согласия местных властей не требуется. И Сталина Эльдар Низаметдинов.
Хотя многие аналитики предупреждают о негативных последствиях запланированной акции, правительство, судя по всему, не намерено отказываться от намеченного. Да и трудно отказаться, если премьер-министр неоднократно заверял, что бронзовый солдат будет демонтирован. Андрус Ансип пользуется сейчас огромной популярностью среди эстонцев, и, возможно, одним из слагаемых этого успеха является его непримиримая позиция в вопросе о переносе памятника. По словам пожелавшего сохранить анонимность эстонского чиновника, в правительстве убеждены, что после переноса памятника страсти скоро улягутся, а если бронзовый солдат останется в центре Таллина, он будет магнитом для разного рода радикалов. «Этот памятник давно потерял свое изначальное значение», — говорит историк Давид Всевьев. В глазах многих эстонцев монумент символизирует годы советской оккупации. Но дело не только и не столько в этом. По замечанию другого комментатора, мешает вовсе не памятник, мешают люди, для которых он представляет ценность. Если бы никто не приходил туда 9 мая, стоять бы ему там еще 200 лет. Но поскольку количество приходящих за последние годы резко выросло, и это в основном молодежь, эстонцы почувствовали угрозу. Конец цитаты. И действительно, для многих жителей Эстонии, некоренной национальности, памятник, как выразился один комментатор, превратился в русское все. План переноса памятника воспринимается как желание оскорбить и унизить. Части же эстонцев, в свою очередь, любое массовое собрание русских у памятника кажется чуть ли не демонстрацией пятой колонны. Так что корни конфликтной ситуации вокруг бронзового солдата уходят очень глубоко.
Вот именно об этом, об исторических корнях, я и беседую сейчас со своей коллегой, завершающей в Тюбингенском университете работу над книгой «Прибалтика и Кремль. 1940-1953 годы» с доктором исторических наук Еленой Зубковой.
Вообще вся эта история вокруг бронзового солдата мало имеет отношения к истории, больше, наверное, к политике, по крайней мере, ее используют. Политики. Но речь-то идет о другом. И не случайно вся эта кампания получила очень точное название «Война памятников». А речь идет о такой вещи, которую я бы назвала «конфликт воспоминаний». Я имею в виду такое особое состояние исторической памяти и русских, и эстонцев, когда эта память травмирована определенными историческими событиями. Вот 40-й год, символом которого, собственно говоря, и стал бронзовый солдат, и стал этот памятник. Для эстонцев это, конечно, травма. Но и для россиян события, связанные, ну, не сколько с 40-м годом, сколько с войной, это тоже травма. И бронзовый солдат оказался в перекрестье вот этого конфликта воспоминаний, из которого, собственно говоря, нет выхода, ну, в том смысле, что здесь нет правых и виноватых.
Тут я должен сделать ремарку для тех слушателей, которые, может быть, недостаточно четко представляют себе историю эстонско-советских отношений. 1940 год – это год утраты Эстонии ее недолгой послереволюционной государственной независимости, год включения ее в состав Советского Союза, начало эпохи ее истории, которая ныне в Эстонии именуется периодом оккупации.
Если говорить об эстонцах, то 40-й год и все, что за ним последовало, и война, и повторная советизация – это, конечно, события, память о которых сказывается через поколения, потому что людей, которые действительно, как очевидцы, пережили тот же 40-й год, в Эстонии сейчас уже не так много. А вот, допустим, советский период, послевоенный, помнят уже многие. Да? И вот давайте посмотрим, а что, собственно говоря, значит 40-й год и последующие события, вообще советская история для эстонцев, точнее для эстонской исторической памяти. Ну, во-первых, это потеря независимости, это репрессии и террор, это то, что называется русификацией. Вот эти процессы, они действительно очень болезненные. Что случилось в 40-м году? Ну, понятно, что потеря независимости само по себе событие абсолютно негативно формирующая картину воспоминаний. Но были там и вполне реальные потери. Вообще, эстонские историки посчитали, что за, условно говоря, первый советский период с 40-го года и до конца сталинской эпохи Эстония потеряла практически четверть своего населения, примерно 270 тысяч. Потеря четверти населения для любой страны – это очень большой удар, но для маленькой Эстонии, где был примерно 1 миллион человек, это особенно ощутимо. Уже первый советский год, 40-й год, принес с собой такие потери, как 8 тысяч человек арестованных по политическим мотивам и 10 тысяч депортированных. Первая масштабная депортация в Эстонии, точно так же, как в Литве и в Латвии, состоялась за неделю до начала войны, 14 июня. После окончания войны, точнее, в 1944 году, когда на территорию Эстонии снова пришли советские войска, вот какие цифры, 23 тысячи депортированных и, как считают эстонцы, 30 тысяч арестованных по политическим обвинениям. Я думаю, эта цифра последняя немножечко все-таки завышена, потому что по данным Министерства госбезопасности арестованных было по линии госбезопасности где-то примерно около 20 тысяч, но все равно цифры для маленькой республики колоссальные.
Здесь я прерву на минуту Елену Зубкову, чтобы на материале малоизвестных в России результатов исследований наших эстонских коллег детализировать направленности, качественные особенности первых волн советских репрессий. Историк Индрик Павле отмечает, что в первую очередь они были направлены на военное руководство, полицию и политических лидеров. Из государственных старейшин Эстонии только один, Аугус Рей, избежал репрессий. В июне 40-го ему удалось бежать в Швецию. Первый президент Эстонии Константин Пяц был в конце июля 40-го депортирован в Уфу. После начала советско-германской войны оказался в лагере. Скончался в 56-м в дурдоме Бурашева, недалеко от Калинина. Еще один госстарейшина застрелился, получив повестку в НКВД. Остальные 8 арестованы в первый год оккупации и расстреляны или умерли в лагерях. То же самое с бывшими членами правительства. Из 70 оказавшихся в сфере досягаемости советской власти, один застрелился, 44 вскоре были расстреляны или умерли в тюрьмах. После войны в живых осталось 13. 10 из них вскоре были арестованы, и только четверым повезло пережить заключение. С армией, силами обороны, дело обстояло так. Из 14 тысяч ее служащих, 12,5 тысяч записали в Красную армию, создав из них 22-й территориальный корпус. Верхушку, 323 человека, сразу арестовали или выслали в Россию. В июле 41-го туда же отправили и весь корпус, но по пути из него дезертировало 1120 человек. На советско-германский фронт попало 5573 эстонца. Но, по данным эстонских историков Пейтера Казика и Мейлис Марипуу, с июля по сентябрь 41-го 4201 из них пропали без вести. Большая часть дезертировала, но некоторые оказались в плену. Многие из тех из других позднее воевали с немцами против Красной армии, и, думаю, это добавляло страсти и в послевоенные репрессии, и в массовые депортации, да и отношение эстонцев к советам тоже дополнительно окрашивало.
Ну, несомненно, вообще у эстонцев было очень мало мотивов идти воевать за советскую власть. И все эти мобилизации, трудовые, военные, они носили ярко выраженный принудительный характер и не могли по определению быть иными. Но вот мы все время говорим «эстонцы, эстонцы», и возникает такое впечатление, что это действительно некий такой единый этнос, единая нация, единый народ, которые вот таким образом негативно отреагировали на пришествие советской власти. На самом же деле все было далеко не так. И сами эстонцы делят своих собратьев на, условно говоря, правильных эстонцев и не очень. В число последних попадают так называемые русские эстонцы. И вот эти русские эстонцы, выходцы эстонцы по происхождению, но люди, которые долгое время прожили в России, они воспринимаются как своего рода, что ли, агенты влияния Москвы в Эстонии, в Республике Эстонии, уже когда она стала советской. Хотя на самом деле тут тоже все очень и очень непросто. Ведь когда говорится о том, что какая-то часть эстонцев после Первой мировой войны, до Первой мировой войны, после переехала в Россию, это же не были эмигранты. Не надо забывать о том, что это была единая Российская империя, и люди просто переезжали из одного конца империи в другой в поисках работы, в поисках семьи, чего угодно другого. И таким образом они оказывались в России. Потом часть этих людей вернулась обратно в республику. Далеко не все из них были коммунистами. хотя об эстонских коммунистах тоже особый разговор, это тоже очень интересная тема. Но люди возвращались в Эстонию, но там они воспринимались уже как действительно люди второго сорта. А это очень важный аспект и теперешних, в том числе, эстонско-российских отношений.
Давайте вернемся все же к военной ситуации и бронзовому солдату. Мне кажется, то, что многие тогдашние эстонцы во время войны воевали не плечом к плечу с прототипами бронзового солдата, а против них, на немецкой стороне, вовсе не главное в сегодняшних столкновениях вокруг памятника. И вы в Тюбингене, и я хорошо знаем пример, когда вся страна воевала с Красной армии. Я говорю, конечно, о Германии. И тем не менее, в современной Германии никто не предлагает снести памятник советскому воину в Трептов-парке и другие подобные сооружения тоже. Мне кажется, дело не в далекой уже военной истории, а в послевоенной. Германия, ее западная часть, после войны была последовательно денацифицирована. А после ее воссоединения эта идеология денацификации распространилась и на восток. А Эстония после войны была советизирована. И нынешняя судьба бронзового солдата в каком-то смысле логическое следствие этой советизации.
Мне кажется, вы очень верно сейчас вспомнили о Германии. И вот то, о чем мы сейчас говорим, о том, как будто бы историческом конфликте, который развивается между Эстонией и Россией, вот в этом конфликте речь идет не о прошлом, по аналогии с Германией, а я бы сказала о непереработанном прошлом, о том нежелании заглянуть в свою историю и еще раз пережить ее. Ведь понимаете, что происходит? Если посмотреть на реакцию и эстонской, и российской стороны, я имею в виду официальное заявление, ведь для обеих сторон вопрос исторический, допустим, вопрос 40-го года, он уже давно решенный. Никто его не собирается обсуждать. Точно так же, как и события, которые происходили в Эстонии, допустим, после войны. Нет, нет поля для обсуждений, нет поля для диалога. Понимаете, поэтому прошлое продолжает оставаться закрытым. А поскольку оно продолжает оставаться закрытым, оно постоянно будет использоваться в современной политике.
Историческую подкладку нынешних политических страстей вокруг таллинского бронзового солдата я обсуждал с завершающей сейчас в Германии работу над своей книгой «Прибалтика и Кремль» доктором исторических наук Еленой Зубковой. Над этим выпуском «Разница во времени» работали продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Новости коротко. Вооруженный мужчина совершил в пятницу нападение в здании космического центра НАСА в Хьюстоне, штат Техас. Из двух взятых заложников он убил одного, после чего покончил с собой. Инженер Билл Филлипс много лет работал в космическом центре. Представители центра утверждают, что между двумя мужчинами могла разгореться ссора. Гарри Каспаров вызван в прокуратуру. Как сообщила Интерфаксу пресс-секретарь лидера Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович, Каспаров должен явиться в субботу в Пресненскую прокуратуру Москвы по поводу его задержания 14 апреля во время марша несогласных. Европейский Союз считает, что его отношения с Россией вступили в период ухудшения. По мнению главы ведомства ЕС по торговле Петера Мандельсона, недоверие нарастает с обеих сторон. Особенно серьезным он назвал положение вокруг энергоносителей. Россия намерена экспортировать в 2007 году вооружений на сумму 7,5 миллиардов долларов. Это на 15% больше, чем в 2006 году. Главные покупатели российского оружия – Китай и Индия. Совет директоров Всемирного банка распорядился создать специальную комиссию для решения вопроса о пребывании Пола Вулфовица на посту главы банка. Скандал вокруг Вулфовица возник несколько дней назад, когда выяснилось, что, пользуясь служебным положением, он завысил зарплату своей близкой подруге, сотруднице банка. Семья южнокорейского студента, застрелившего 16 апреля более 30 человек в американском университете в штате Вирджиния, выступила с заявлением. Родственники Чо Сен-Ху пишут, что никогда не могли представить такую жестокость со стороны Чо. В шиитском пригороде Багдада американские военнослужащие застрелили двух повстанцев, напавших на военный патруль. Боевики вели огонь из здания мечети. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня снова речь пойдет о 37-м годе. Но при этом мы временно оставим в стороне тему политических репрессий, большого террора. Поговорим о другом. В конце 30-х годов прошлого века многие в Европе и в Кремле тоже почувствовали, надвигается большая война. К ней готовились. СССР изо всех сил строил промышленность, выполнял очередной пятилетний план, вел сложные дипломатические игры. Все в лихорадочной спешке. Понимали, что страна экономически к войне с серьезным противником не готова. Технически тоже. Поэтому спешили. Строили заводы, развертывали производство.
Один из крупных промышленных оборонных комплексов складывался в городе Горьком, бывшем и нынешнем Нижнем Новгороде. В 1932 году был пущен знаменитый Горьковский автозавод, тогда носивший имя Молотова. Он, конечно, выпускать должен был не только легковые и грузовые автомобили. В оборонных планах завод тоже был задействован. Строились там и другие крупные промышленные объекты. И вот летом 1937 года председатель ЦИК Калинин, всероссийский староста, получил письмо от рабочих автозавода.
«Дорогой Михаил Иванович, мы убедительно вас просим вмешаться в возмутительный поступок, произведенный со стороны управления завода номер 96, строящегося на 20-м километре от города Горького по направлению железнодорожной линии Горький-Москва. Дело в следующем. Несмотря на наши неоднократные протесты, не спускать отходы завода в водоем, который проходит мимо рабочих поселков Юрьевец, Петряевка, Гавриловка, Инеково, Горбатовка, Нагулина, Гнилица и ряд других, которым пользуются рабочие, в большинстве работающие на автозаводе имени Молотова, то есть данный водоем снабжает водой, протекая в реку Аку, до 70 тысяч населения, который до сих пор служил лучшим отдыхом для рабочих, где организовано по выходным дням купания, развлечений и так далее, в настоящее время отходами завода отравлено, погублено десятки миллионов рыбы. Были случаи падежа коров, которые держат рабочие. И хуже всего – вспышки дизентерии у детей, которые, несмотря на отравленную воду, по своей глупости купаются и получают болезнь. Это вредительство, не что иное, которое захватывает и возмущает 25 тысяч высококвалифицированных рабочих, у которых отнято природное богатство, за которое мы боремся. Мы должны создавать там, где этого нет. Правительство затрачивает на это миллионы рублей, что дает рабочему лучший отдых. Следя по печати, видно, как разводят рыбу там, где ее нет. А у нас все условия эти созданы самой природой, без затрат государства. Так выискались люди искусственно это травить и возмущать своим поведением сотни тысяч населения. И заключение можно дать только такое, что это вредительство».
На это письмо Калинин наложил резолюцию товарищу Цыпину выяснить, насколько серьезна претензия рабочих и каким образом ее удовлетворить. 1 июля 1937 года. Цыпин, функционер ЦИК, стал выяснять. По-видимому, съездил в Горький и в Новый Город, который в письме рабочих не назван по имени. Из нескольких рабочих поселков был образован город Дзержинск. Там-то и находился завод номер 96.
Надо, Оля, пояснить нашим слушателям, что это за место, хотя, я думаю, многие это знают. Дзержинск – это один из центров советской химической промышленности, и этот город по праву имеет репутацию одного из самых экологически грязных мест на планете. А завод номер 96 работал на оборонные нужды. Тогда, в 30-е, там производили иприт и люизит – боевые отравляющие вещества. Позднее, во время войны, делали еще и фосген.
Производство было, разумеется, секретным. поэтому нигде в тексте документов эти названия не встречаются, а употребляется эвфемизм «продукт», условное обозначение «продукт номер 3». Многие наши слушатели, наверное, посещали занятия по гражданской обороне, но все-таки я напомню, что иприт и люизит относятся к боевым отравляющим веществам кожно-нарывного действия, обладают и общеядовитым действием, всасываются через кожу в кровь, поражают внутренние органы, сердечно-сосудистую и нервную систему.
Докладная записка начальника строительства и директора завода номер 96 Михайлова и начальника медсанчасти завода Думчина, представителю ЦИК СССР Ципину, 17 июля 1937 года. Сообщаем следующее. Продукт, вырабатываемый цехом номер 1, в ряду промышленных ядов занимает особое место по своей токсичности, представляя собой летучее органическое соединение свинца. Он выделяется не только тяжестью и быстротой своего действия, но и специфической избирательностью последнего – центральная нервная система – и вызывает тяжелейшие психические изменения личности. Отравление этим веществом обуславливается двумя компонентами, входящими в продукт – брометилом, применяемым в медицинской практике для наркоза, и свинца. Растворимость в воде продукта ничтожна. Однако, несмотря на такую малую растворимость, вода, содержащая продукт, является ядовитой, и в обращении с ней должны быть приняты все меры предосторожности, которые предписываются и для работы с продуктом.
Продукт, о котором здесь идет речь, в документах назван тетраэтилсвинец, сокращенно ТЭС. Он, насколько я могу судить, не имеет отношения ни к иприту, ни к люизиту.
Ну, Оля, мы с вами не химики, поэтому давайте адресуем вопрос об этом нашему гостю, президенту Союза за химическую безопасность, доктору химических наук Льву Федорову. Лев Александрович, вы занимались и экологическими проблемами города Дзержинска, и тем самым заводом 96. Так что это был за завод?
Давайте договоримся, что Дзержинск был не просто город химической промышленности, а город секретной химической промышленности. Там три завода делали химическое оружие, то есть не только 96-й, но и 148-й и завод имени Калинина. А четвертый тоже этим занимался, Свердловский завод. Вот. А после войны там и ракетное топливо делали, и много чего еще делали. Так что это именно город секретной химической промышленности, и многие беды как раз отсюда и происходят. В данном случае речь идет о заводе номер 96. В 36 году Орджоникидзе, наш Серго, принял решение к 1 января 39 года вот этот завод 96 должен иметь мощность по выпуску иприта 40 тысяч тонн в год. Это неимоверно. Мы за всю войну сумели только 77 тысяч сделать. И 8 тысяч люизита. Поэтому там бегом делали работы по налаживанию серийного производства иприта люизита. А до того там действительно изготавливали тетраэтилсвинец. И вот этот документ, он касается именно тетраэтилсвинца. Почему тетраэтилсвинец был нужен? Он был нужен тем самым рабочим Горьковского автозавода, чтобы их автомобили имели в своем бензине антидетонаторы, чтобы повысилось октановое число, и чтобы они по русскому бездорожью лучше ходили, а самолеты лучше летали. Но поскольку тетраэтилсвинец – это отрава первой категории, то, естественно, беды были там немалые. И вот это было как раз промежуточное время, когда тетраэтилсвинец еще не перенесли на соседний завод под названием «Ява», завод номер 506. А иприт люизит пока находится за кадром, потому что 37-й год, а в 38-м в конце они ввели цеха соответствующие.
Из докладной записки Михайлова и Думчина. Все воды из коллектора по канаве выбрасываются в реку Волосяниху. Волосяниха примерно через 6 километров от цеха должна быть перерыта и пущена через сеть озер. Всего их 6 для дальнейшей естественной очистки и для удаления потока сточных вод от населенных пунктов. И только после озер через плотину спускаются в реку Аку. В проекте не предусмотрен контроль очистки и не приводятся методики анализа на продукт. Руководством завода в первых числах января месяца 1936 года назначен был пуск цеха без очистной станции и без корпуса дегазации спецодежды. После вмешательства в медсанчасти завода и последующего вмешательства зав. крайздравом предложено было заводу впредь до пуска очистных сооружений цеха не пускать. в результате чего пуск цеха был отсрочен на непродолжительное время, и заводоуправление, как потом оказалось, формально выполнило это постановление, пустив в эксплуатацию корпус очистных сооружений. Предусмотренный проектом изменения русла реки Волосянихи спуск сточных вод через озера не был сделан к моменту пуска цеха. Это не выполнено и в настоящее время, в результате чего зараженные воды, проходящие по реке Волосянихи, проходят через населенные пункты. Внимание к вопросу очистки сточных вод началось после имевшегося случая 13 мая 1936 года заболевания коров на молочно-товарной ферме Чернореченского химического завода, находящейся в 5 километрах от цеха. Заболевание коров напоминало заболевание людей, пораженных продуктом. Во внутренностях последних был найден свинец. Не подлежит сомнению, что коровы пали от соприкосновения с продуктом. Вопрос остался неразрешенным до сих пор. Как попал продукт в организм коров? Не исключена возможность, что продукт попал во время водопоя в речке Волосянихе. Сточные воды корпуса номер 12, состоящие из брометила, серной кислоты, сернистого железа, брома, поступают непосредственно в канализацию без предварительного очищения. В результате проскок продукта в канализацию и почву.
Собственно, система очистки сточных вод существовала. Фильтры из активированного угля, отстойники. Перед фильтрами были предусмотрены масло и керосиноуловители. На самом деле, как сообщали в своей докладной директор завода и начальник санчасти, вместо двух отстойников пустили в эксплуатацию только один, а значит, не было возможности, переключая сток на другой отстойник, чистить его от ядовитых осадков. Стенки отстойника, как выяснилось, протекали, и в артезианском колодце на территории завода уже обнаружили загрязнение. Маслоуловители вообще не поставили. А фильтры очищались, регенерировались не каждые сутки, как полагалось по проекту, а через 2-3 суток. Причем воду, которую их промывали, просто без всякой очистки спускали в канализацию, всю в ту же речку Волосяниху.
Выписка из акта обследования устройства по очистке сточных вод цеха номер 1 завода номер 96 комиссии госсанинспекции 17 июля 1937 года не подлежит оглашению. Вода Волосянихи в 5-6 километрах ниже выпуска сточных вод несет хлопьевидные осадки. Все предметы по дну покрыты отложением серо-водянистого цвета. Вода имеет ярко ощутимый запах продукта. Ниже по течению, после того, как река Волосяниха проходит через большое расширение, бывший пруд, вода уже не несет хлопьевидных масс, но сохраняет запах продукта.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем вам о становлении советской оборонной химии и побочных результатах этого процесса. Уже в 1937 году рабочие Горьковского автозавода пожаловались Михаилу Ивановичу Калинину. Новый химический завод номер 96 в городе Дзержинске, в 25 километрах от Горького, спускает ядовитые стоки. Речка Волосяниха стала ядовитой, рыба погибла, есть случаи заболевания скота, а местные ребятишки по привычке в этой речке купаются.
Обратите внимание, с того момента, как обнаружилось заболевание коров, и до проверки по письму рабочих прошло больше года. В промежутке арестовали и осудили как вредителей и врагов народа прежнее руководство завода. Все-таки от темы репрессий нам никуда не уйти. Директор Михайлов, который писал докладные записки представителю ЦИК Цыпину, был новым человеком.
А вот начальник заводской медсанчасти Думчин работал на заводе и в мае 1936 года. Его заболевание скота обеспокоило. Он попытался что-то, если не предпринять, то хотя бы выяснить. И направил в Москву по-своему удивительный документ.
Начальник медсанчасти завода 96 Думчин, Центральный санитарно-химический институт Наркомздрава СССР и спецгруппе Наркомздрава 20 мая 1936 года. Ввиду неуверенности в частоте спускаемых производственных вод и в частоте воздуха как в корпусе, так и на территории цеха на содержание продукта номер 3, медико-санитарная часть завода номер 96 просит вас прислать ответ на следующие вопросы. Имеется ли какая-нибудь разработанная методика определения малых доз продукта номер 3 в питьевой воде и отдельно в сточных производственных водах? Методика, которая позволила бы результат анализа получать максимум через 1 час. Какой проскок продукта номер 3 допустим после очистки производственных вод? Возможно ли проникновение в неизменном виде продукта номер 3 через почву в грунтовую воду? методику анализа воздуха в малых и больших концентрациях на продукт номер 3 и допустимые концентрации.
Таким образом, Думчин, работая на такой должности, даже не знал, как определить, есть ли примеси в воде и воздухе. Ответ пришел через спецгруппу Наркомздрава от специалистов другого номерного завода. Они сообщали, что тетраэтилсвинец может оказаться и в сточных водах, и в отбросах производства, особенно в опилках, остающихся после уборки цехов. Я цитирую. Практика закапывания их в землю может привести к загрязненности почвы ТЭС. Из почвы ТЭС, безусловно, может поступать в грунтовые воды. Что же касается вопроса о допустимых нормах проскока ТЭС, то наличие каких бы то ни было его количеств, как в почве, так и в грунтовых водах, безусловно, недопустимо. В документах дела есть много сетований и Думчина, и работников местных санитарных служб. Они не знали методик анализа, не очень хорошо знали, как все эти химические вещества воздействуют на организм. Про сточные воды другого завода города Дзержинска, номер 148, санитарные службы, ни местные, ни республиканские, вообще не знали, каков их характер. Этот вопрос решался в Москве. Понятно было только, что, цитирую, «сама природа производимых им продуктов требует полного освобождения от них сточных вод, куда бы ни спускали».
При этом наши документы создают впечатление, что и Думчин, и директор завода 96 Михайлов, в общем, понимали, что надо что-то делать. Тем более, что в 1937 году все неполадки можно было списать на прежнее вредительское, так сказать, руководство и самим хотя бы не делать вид перед начальством, что все в порядке. Вот Михайлов сообщал Ципину, что в мае 1937 года он, наконец, добился вызова на завод проектировщика профессора Вознесенского. Надеялись они, что Вознесенский-то скажет, как наладить работу фильтров и отстойников.
Из протокола совещания в главной госсанинспекции 20 мая 1937 года. Слушали доклад профессора Вознесенского о результатах ознакомления его с очистными установками на заводе номер 96. Общий дебет сточных вод завода неизвестен. Очистке подвергаются только воды, содержащие ТЭС. Воды остальных цехов идут в общий сток без всякой очистки. Главным загрязнителем является серная кислота, которая опускается до 30 тонн в сутки 50-процентной крепости, поэтому вода в речке, воспринимающая стоки, имеет кислую реакцию. Что касается очистных установок, то они выполнены хорошо, расчет их сделан правильно. Нет инженера, специально наблюдающего за эксплуатацией установки, и поэтому некоторые детали устроены нерационально. Так, хлорирование производится вручную и на глазок. Благодаря этому масса газа, хлора, попадает в помещение, в котором в это время без противогаза быть невозможно. А вместе с тем нет уверенности в полноте хлорирования раствора. Хлор же тратится бесполезно. Отстойник находится в безобразном состоянии. Осадок удаляется крайне редко, и отстойник теряет свое значение.
Вознесенский, посмотрев, как работают фильтры, предположил, что там происходит не абсорбция ТЭС углем, как предполагали при проектировании, а процесс гидролизации. Тогда активированный уголь не нужен, достаточно простого песка. Вообще он рассматривал установки как опытные и предлагал опыты и испытания продолжить. Я обращаюсь к нашему гостю, химику и экологу Льву Федорову. Объясните, Лев Александрович, такую вещь. Читаешь эти документы, и складывается странное впечатление, что люди, проектировавшие, строившие, эксплуатировавшие опаснейшее производство, все-таки боевые отравляющие вещества, ядовитые вещества, что люди эти как-то не очень уверенно представляли себе, что они делают, как это все работает. Ну, как это профессор считает очистные сооружения действующего крупного опасного завода чем-то вроде опытной установки, предлагает поэкспериментировать. То, что санчасти не знали ни методик контроля, ни толком, как потом лечить, это менее удивительно. Завод-то был секретный. Но авторы, проектировщики...
Ой, тут вопрос гораздо сложнее, чем вот то, что вы спросили. Начнем с того, что в мае 1937 года впервые появился документ, который давал обязанности и права санитарной службы Советского Союза. 17 мая 1937 года было издано постановление ЦИК и СНК о санитарной охране водопровода и водоисточников и водоемов. Это значит, что рабочим было подсказано, что надо в Москву написать, Михаил Иванович наш рассмотрит. А в Москве, скажем, главный санитарный врач Москвы, он даже не стал ожидать выхода постановления, он закрыл завод номер 91 за загрязнение Москвы-реки еще до выхода постановления. Он такой стахановец был. Год такой был, что надо было успевать вертеться. На самом деле, что касается проектировки, тут надо говорить о двух вещах – о кадрах и о деньгах. Профессор Вознесенский – это недобитый интеллигент прошлого. Остальных уже давно не было, настоящих профессоров. А второй вопрос – это деньги. Денег на очистные сооружения не выделялись ни тогда, ни позже. Поэтому они делали вид, что они какие-то фильтры там делают и так далее. На самом деле денег не было. И если какой-нибудь проектировщик говорил, что вот надо очистные строить, ему бы тут же сказали, что он вредитель, потому что он разбазаривает народное добро. Ну, тяжелое было время. На самом деле выхода не было. Вот. А река Волосяниха – это что такое? Это значит, от 96-го и 148-го заводов все их стоки она собирала, тащила сквозь эти семь озер, что-то оседало, что-то не оседало, и в Оку. Через 12 километров уже по Оке водозабор автозавода тех самых рабочих, которые пожаловались. И они все это пили. Там говорилось, что санврачи не знали, что 148-й завод сбрасывал. 148-й завод делал цинильную кислоту, боевое отравляющее вещество. Вот он и сбрасывал цианиды.
Тем не менее, некоторые плоды визит профессора Вознесенского дал. Завод, что смог, исправил. Уже к приезду Цыпина, то есть с мая по июль 1937 года, они отметили заметное улучшение очистки воды. Пообещали местной санитарной инспекции и Горьковскому горсовету, что к июню прекратят спуск в речку серной кислоты. Горьковский горсовет вопрос об очистке сточных вод Дзержинска волновал из-за Горьковского водозабора, который тоже был на Оке и давал воду всему городу.
Поэтому горсоветы, санитарные службы обсуждали план радикального, по их мнению, решения проблемы заводских стоков Дзержинска. Не в Оку, а в Волгу.
Из докладной записки Михайлова и Думчина. Ввиду того, что доброкачественность очистки при сбросе всех промышленных вод завода номер 96 и завода номер 148 через озера в реку Оку до сих пор неизвестна и вполне возможно, что этот проект будет страдать целым рядом дефектов, потому необходимо приступить к изыскательным работам для спуска сточных вод в реку Волгу. Эти работы должны производиться общими силами всех четырех заводов, так как это самое радикальное разрешение вопроса по оздоровлению всего Дзержинского района. До проведения земляных работ оградить реку Волосяниху от доступа населения, исправить все питьевые колодцы населенных пунктов, а где их недостаточно, а в связи с недостатком населения пользуются рекой Волосянихой, устроить новые колодцы. Не менее двух раз в месяц брать на исследование воду на реке Волосяниха до устья и в реке Оке до автозаводского водозабора в нескольких точках.
Анализы воды не реже двух раз в месяц. Фантастика! Речку огородили колючей проволокой, поставили предупреждающие знаки о непригодности воды.
Сброс ядовитых стоков в Волгу казался им радикальным решением проблемы. Они что, всерьез считали, что Волга большая, и ядовитые отбросы там рассосутся, что ли? А был ли осуществлен этот проект, спрашиваю я нашего гостя Льва Федорова.
Я думаю, что не был осуществлен вот по какой причине. Поскольку тетраэтилсвинец перевели на соседний завод, а здесь на 96-м началось производство иприта и люизита, то там немножко изменилась сама ситуация. То есть их отходы начали сбрасывать прямо перед территорией завода. Это называется сейчас Белое море. А для жителей всех соседних поселков вырыли водоисточники, не поверхностной водой они начали пользоваться, а для них специальные колодцы вырыли, и они до сих пор пользуются уже другой водой. Теперь, что касается Волги. Ее полностью все те предприятия, которые обсели Волгу, они ее загубили коллективными ядовитыми выбросами. И в 1947 году товарищ Сталин, Иосиф Виссарионович, уже не от имени ЦИК, а просто от ЦНК во главе с товарищем Сталиным, подписал постановление о мерах по защите Волги от вредных сбросов. Заводы были, документ был секретный, заводы перечислены там были тысячи, и все они секретные. Спасли Волгу или нет, не знаю, потому что сейчас вода в Волге хуже, чем до революции 1917 года.
Ну, рыба-то еще водится. А возвращаясь вот в тот довоенный 1937-й, Нужно сказать, что советское руководство спешило вооружиться химическим оружием. Опасные для людей и природы побочные следствия такого производства на фоне этой задачи представлялись власти делом третьестепенным. И речь тут должна идти не только о производстве химического оружия. Помимо него было много разнообразных, конечно, промышленных отходов, стоков и загрязнений. Иногда кажется, что власть жила тогда с ощущением, что страна большая, можно отравить какой-то район, ничего страшного, места много, реки крупные. А иной раз думаю, что все это им вообще не приходило в голову, и никогда бы они об этом не задумались, не будь на местах таких людей, как Думчин и Михайлов. Последнее, о чем сегодня я хочу спросить нашего гостя. Это вот завод 96, он ведь больше не выпускает ни иприт, ни лювизит. Что, эти все проблемы остались в прошлом, в истории?
Нет, эти проблемы не остались в истории. От выпуска лювизита осталось загрязнение Дзержинска всего мышьяком. Но мышьяковой карты вы не найдете у начальства нынешнего города Дзержинска. А производство тетраэтилсвинца, которое было запрещено в нашей стране только 4 года назад, в 2003 году с помощью закона, проведенного через Думу, так вот, производство тетраэтилсвинца, оно закончилось полным загрязнением Дзержинска и всей окружающей его действительности свинцом. Свинец и мышьяк никуда не деваются, поэтому эти элементы навечно впечатаны в окружающую среду города Дзержинска.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Юлия Голубева и Михаил Касторов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которая не обсуждает тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».